Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас 5 августа 2017 года, и это у нас лекция для всех желающих, посвященная открытой йоге. Меня зовут Киригона, я преподаватель открытой йоги, аспирант Международного открытого йога университета. И эта лекция у нас должна быть продолжением предыдущей нашей лекции, на которой мы с вами вскользь коснулись такой напрягающейся проблемы человечества, как отсутствие внешней мотивации. Вот. Но давайте, чтобы немножко размяться, размять язык, попытаемся вспомнить то, что у кого что осело в голове по предыдущей лекции. Давай, я выходи, я вижу, ты готов.
Нет.
Ну, ты выходил еще.
Окей.
Забыл уже все, что рассказывал?
Нет. Сильно забыл. Я, группа Вира. Мы говорили о том, что было бы, если бы у человека не было тела, а было бы у него какое-нибудь механическое, механический механизм. Вот. Говорили о том, что если действительно у нас возникнет такая ситуация, когда многие работы уйдут с рынка, то есть когда их заменят всевозможные какие-то, опять же, механизмы или программы, вот, что мы будем делать и нужна ли нам будет вообще в этом случае, важна ли будет йога и вообще имеет смысл. Мы говорили именно о хатха-йоге, если у нас, например, нет физического тела. Опять же, тоже металлическое.
Ага. Все?
Ну, для начала.
Для затравочки.
Да.
Отлично. Че, останешься? Сидишь со мной?
Посижу.
Вопрос в завтра. Почему вы пришли?
Не пришли. Мы такой остановились на некой паузе. И у нас, кстати, были тоже рассуждения на эту тему.
Рассуждения где?
Уже за...
В кулуарной среде?
Да, в
ну, да. Так. И к чему пришли? Ладно, погоди, хорошо. Запомни эту мысль. Еще что-нибудь по прошлой лекции, может быть, у кого-то есть добавить, о чем мы болтали, точнее, очень важно, наверное, обсуждали.
Говорили о тела?
Саша? Нет.
О физическом, о тонком, о причинном, что это такое?
Галерка. Кто помнит? Кто все ночи не спал, всю неделю размышлял над будущим? Прекрасно. Кто не хочет нас поддержать сегодня? Ну, давай, твою мысль тогда озвучим и продолжим.
Я бы ее еще не вспомнил, вообще звучит. Я думаю, может быть, продолжить, а дальше...
Какой-то хитрец. Ну хорошо, ладно, давай тогда. Тогда иди. Я очень надеюсь, что эта лекция также у нас прольет с вами в формате некого диалога, потому что очень важны ваши размышления, и очень хочется, чтобы вы подключались к процессу, потому что это же, ну, такая тема, на самом деле, насущная. Я вот в прошлый раз от вас уехал, на самом деле, ночью не спал, размышлял над этим всем, и вот буквально вот там на неделю пошел к зубному, сижу, а там ящик, ну, телевизор. Я так обычно не смотрю, а тут вот он работает и работает, и я так постепенно на него... Раз присел, и там показывают, что вот где ученые научились, значит, работать с ДНК человека. То есть, вот по отношению к прошлой лекции, еще прорыв произошел, такой микропрорыв в моей личной вселенной. То есть, помимо того, что есть супер такие уже технологичные протезы, которые практически ничем не отличаются от наших обычных там рук и ног, говорится, что ученые научились определять наличие дефектов человека уже на стадии зародыша. на этапе ДНК, они все это вычисляют, лезут туда, молодцы такие, там исправляют всю эту, значит, цепочку, вытаскивают там все, что нужно, добавляют то, что, наоборот, вытаскивают то, что не нужно, добавляют то, что нужно, и получается, и родился уже, ну, если это, конечно, не утка телевизионки, вот, родился уже человек, который абсолютно здоровый, с исправленными дефектами ДНК. То есть, о чем это говорит? Кто хочет поразмышлять над тем, о чем нам это с вами говорит?
Карма.
Ага, кстати, нет. Нет. Карма — это закон причины и следствия. А он от этого ничем не изменится, он только ускорится. Вот. Давайте поразмышляем. Что, ну, если есть у вас желание, силы, смелость, просто как бы кинуть первый камень в омут этого дела. Чем нам с вами аукнется вот такая вот тема, что вот представьте, да, ну вот помимо того, что отпадет еще часть профессий. То есть, если раньше нужны были всякие врачи, то останется в конце такой большой дата-центр, куда ты залазишь, в такую колбу натягиваешь на себя этот стеклянный саркофаг, тебя там облучают какими-то лучами или какими-нибудь иголками, и ты вылазишь уже все здоровый и бессмертный. И все зубы еще по дороге тебе сделают. Давай, Лил. Надо было не уходить.
Ну, так получилось.
Вот. Это же серьезно, на самом деле, вот именно вот, настраивайтесь на такую волну, что вот, ну как с вами мысли обычно, чем вот нас йога, собственно, заманивает. Она говорит, останавливайте волны на поверхности вашего разума. Для чего? Для того, чтобы лучше понимать, что происходит вокруг вас. Если мы возьмем с вами ризограф и подключим к уму обычного гражданина, который не практикует йогу и там ведет какой-то среднестатистический образ жизни, мы обнаружим, что на ризографе будет график у него очень частый такой и резкий, ну, так, знаете, как показывает, когда землетрясение измеряют по телу. Вот. Так вот работает. Наша же задача сделать наш мысленный импульс более долгоиграющим. То есть вот из такого вот состояния перевести его в более плавное и длительное, то есть чтобы у нас мысль и наше созерцание, то есть наше внимание сохранялись в течение более длительного периода времени, и, соответственно, открылись бы более какие-то фундаментальные истины. Вот. И вот этот вопрос о бессмертии, роботных телах и прочем, он очень интересен с точки зрения как раз вот такой вот аналитики эволюционной, не только физического тела, но и нашего ума, нашей души, там где-то возможно, нашего я. Вот. Поэтому вот, настраивайтесь именно на аналитический лад. То есть всегда от вас интересно вот, послушать, что вы думаете об этом, если вот, взять, грубо говоря, развести эту всю фишку в степь. Немножко расширить свое сознание и не только посмотреть, как это будет касаться лично меня, там, вот, да, была рука мясная, стала роботом, а как это коснется человечества в целом, вида человека. Ага, да, Илья.
Ну, из того, что ты сказал, можно предположить, что если ученые, собственно, будут вмешиваться в любые какие-либо болезни или еще что-то, в общем, все делать тело совершенно абсолютно, которое будет всегда здоровое, крепкое и так далее, то в плане эволюции, что уйдет? Уйдет естественный отбор. То есть естественный процесс, когда какое-то там существо умирает в силу каких-то причин, там, либо это одно существо поедает другое, да, либо там, ну, вот, родилось оно больным и должно было умереть, но ученые раз и все на ним поколдовали, и он все себе родился. Сразу встает вопрос, если у нас никто не будет умирать, то значит будет много-много-много различных существ. Ну, я не знаю, это коснется
человека. Да, давай, просто. Ладно, немножко так сузим наш сектор и не скажем, что, допустим, мы не бессмертные будем, а ну, будем жить лет по 200.
По 300.
Совсем выключать.
Ну, окей, все равно, но если вот ключе работы, о котором мы говорили в прошлый раз, то есть такой фактор, что, например, в какой-то момент мы там учимся, потом идем работать, в какой-то момент уходим на пенсию, и все, там дальше доживаем какие-то свои деньки. Вот. Если же наш срок такой жизни, ну и, в принципе, активной жизни увеличивается, вот, то мы будем дольше задерживаться на своих местах. В этот момент также будет появляться новое поколение, которому мы как бы должны были бы уступить уже место, а мы там находимся. Вот. И получается уже такой конфликт старшего и младшего поколения. Вот. К чему это может привести? Ну, опять же, каким-то, наверное, примеры там, из истории революции, еще что-то. Конфликт интересов.
Конфликт интересов, очень интересно. Да.
А как это дальше будет развиваться?
Да, если у тебя есть какие-то размышления, как такого газовущего, да, они нам помогут составить представление.
Ну окей, как вариант, да, если взрослое поколение будет держаться за свои места, если не будет давать жизнь новому поколению, то у нового, у него будет копиться эти силы, куда бы они хотели бы их направить, да, то есть тоже на какую-то деятельность вовне. А у них не будет, допустим, такой возможности. У них будет расти некое внутреннее возмущение, и, скорее всего, это все-таки приведет к какой-то, да, либо революции, либо каким-то терактам, может быть. В общем, ничего хорошего от этого. Молодые, горячие.
Давайте, да, немножко отойдем в сторону сейчас и подумаем, а почему возникнет этот конфликт, собственно говоря? Может возникнуть.
Ну, да.
Почему?
Может возникнуть, говорю, если будет, если тут вопрос, как поведут себя те же, вот это более старшие поколения. Ну, может, при том, что оно, допустим, и живет дольше, да, но вопрос, как оно будет взаимодействовать с этим более молодым поколением. Если они найдут точки соприкосновения, если они будут давать возможность новому поколению развиваться, то этого как бы, в принципе, и не возникнет. Но вопрос, будет ли такая возможность?
Да, эгоизм-то никто не отменял, но карму, кстати, никто не отменял.
Вот, все-таки есть даже вот при этом, при всем, да, как бы вот все равно некая ограниченность мест, все равно не нужно там, не знаю, там, нужно сколько-то определенное количество врачей, да, нужно какое-то определенное количество там другой профессии. Вот. Со старым поколением что делать, если они еще тоже дееспособны?
Они еще будут еще и
ого-го. Да, они еще будут еще ого-го на коне. И тоже захотят проявляться, но мест ограниченное количество.
В этом поезде, в этом поезде, да? Ну, отлично, да, хорошо. И нам легче всего будет понять некую динамику этого процесса, если мы рассмотрим вообще, как все было. И сделаем небольшой такой экскурс в прошлое. Чтобы анализировать будущее, нам с вами нужно от чего-то оттолкнуться. И, например, посмотреть, как мы жили в телах животных, как мы жили во времена некие смутные, да, которые сейчас называются там, средневековье и прочее. Период становления человека, как вот развивалось его я. То есть мы с вами все понимаем, что, ну как сказать, во-первых, каждое я ощущает себя как я. Да, каждый, правильно, да, бьет себя пяткой в грудь и кричит, что я это я. Что, не узнал меня, не рад. Вот, то есть каждый из нас наделен вот этим вот самосознанием. Потому что я вершина эволюции человека. То есть нам наш род, наш вид дает возможность осознавать и как-то манипулировать этим. То есть если мы берем кошку, вот шопенгауэровский любимый пример, берем кошку, и каждая кошка, в общем-то, она обладает, если мы стали сравнивать с компьютерами, она обладает неким стандартным, по сравнению с человеком, конечно же, урезанным программным обеспечением. каждая кошка рождается, и она ощущает себя кошкой. У нее есть набор генетически обусловленных каких-то повадок, поведенческих схем. Вот. Но, как мы видим, кошки не захватывают мир, кошки не производят завода, они живут как-то и наслаждаются жизнью. Это значит, что они, скажем так, успешно освоили эту модель как-то живого существа, их высшее я, но не более того. То есть они не стремятся как-то это развить. Ну, кто видел кошку в смокинге, да, там или за рулем, покуривающую сигарету? Только в кино или в рекламе.
С мандарином еще
подходит. Где?
Человек нарядил,
бывает. Ну понятно, сама. Да. Вот человек нарядил, сама бы кошка никогда не оделась. А что мы видим, когда смотрим на человека? Ну, вот это все многообразие мы видим, да? Человеческих проявлений, как сказали многие. Вот. Человек там тебе и на коне, и на машине, тут он тебе и веган, тут тебе он и людоед, тут тебе он и там святой, тут тебе он и грешник. Короче, всякие вот эти вот многообразные психические эманации, развитые в конкретные какие-то стереотипы обернутые, множество проявлений. И каждое это я, оно представляет себя я, оно представляет себя первопричиной и финальной ступенью, как это говорится, аз есть альфа и омега. Начиная с самого маленького школьничка или ребеночка, и кончая дряхлым стариком, они все, мы все с вами вот так вот живем. Аз есть альфа и омега, там я есть Шива, я есть Брахма, там и так далее. Вот эти медитации мы с вами делаем, когда. Вот, это не, ну, понятное дело, что это не просто формальное заявление. Вот, о высших практиках йоги сейчас не будем их касаться. Вот. Но о чем я? О конфликте поколений, о историческом развитии, о вот этих интересах отцов и детей. То есть, смотрите, мы с вами развивались, ну вот если мы берем ту ветку эволюции, которая сохранилась сейчас более-менее в исторических аналах, вот, мы можем предположить, ну как это сейчас озвучивается, опять же, мы с вами там от времен диких каких-то двигались к временам прогресса и такой вот эволюции. Это не эволюция, а прогресса и благоденствие, эволюционирует. То есть то, что у нас сейчас происходит, это называется время прогресса и благоденствие. Понятно, что это спорно. Вот. Но это общая такая распространенная точка зрения.
Если сравнить с какими-то временами, там, когда война была или еще какие-то там было болезни, которые не излечают, не могли лечить врачи.
Согласен, это безусловно, да, по сравнению с этим. Это благоденствие, но опять же, нужно понимать, что по сравнению с определенными еще витками развития человечества, это тоже можно, как сказать, тоже можно найти негативные стороны в наше время. Не суть. То есть нам все время историческое наше, вот это вот, как это называется? С помощью истории нам хотят сказать, что мы с вами развиваемся. То есть нам хотят показать, что мы не просто существуем без времени с вами, а мы с вами идем от чего-то. От чего-то к чему-то. То есть наш ум воспринимает этот мир линейно. Как раз вот что касается кармы. Закон кармы. Закон кармы — это закон причины и следствия. И наш ум с вами также облекает весь этот хаос сознания и энергии, который вокруг нас бушует, называется свобода. Он нас облекает некие объекты и явления. То есть наше высшее я проявляется, формирует этот мир и мыслит его, ну, грубо говоря, по графику. От точки А к точке Б. То есть не так, что это все идет выхвачено из фрагментов, как, допустим, когда мы с вами засыпаем, и немножко наше, как это называется, восприятие мира, оно немножко размягчается. Мы начинаем с вами видеть то, что мы называем сны, то есть реальность неупорядочена, согласно нашим представлениям о себе, как о человеке. Вот. То в состоянии бодрствования мы с вами идем и видим этот мир линейно. То есть вот мы были там 10 лет, после 10 у нас наступает 11, после 11 наступает 12, и наступает 4 года, и наступает там 100 лет сразу. Так постепенно, постепенно, пошагово развиваемся с вами. И в том числе развивалась наша мораль, ну, то есть наше представление о том, каким должен быть член общества, каким должно быть общество. И в какие-то более дикие времена были одни законы, более времена прогрессивные, как сказали, были другие законы. И сейчас вот считается, что сейчас вот самое золотое время, потому что вроде бы и нет таких вот, ну, крупномасштабных войн по сравнению, как, допустим, со Второй мировой. Ну, есть, понятно, да, дело конфликты всякие вооруженные, вот, но они не настолько прям дикие. Вот, еще таких масштабов не достигли. Вот. Медицина есть, там вроде более-менее с питанием нормально. Вот, видите, там ученые развивают еще дальше все эти технологии. Но возникает некая такая причина напряжения. Если раньше, допустим, вот родился какой-нибудь там нежизнеспособный член общества, он умирал действительно и не продолжал свой род, и, соответственно, вся система в целом, она под это дело адаптировалась. Вот так вот, мы не будем сейчас смягчать пилюлю. Вот. Но действительно, как происходила эволюция? Все нежизнеспособные члены общества или рода этого, они умирали, оставались только самые живучие, самые такие. Вот. Когда достигал род определенного, точнее вид определенного, ну, какой-то определенной критической массы, он сталкивался с другим соседствующим родом, и они тоже друг к другу начинали проводить, как это у нас называется, в школе шкуродеры, ну, так, в кавычках. Вот, то есть начинали, опять же, всех нежизнеспособных людей выкашивали войны, выкашивали моры и так далее. То есть вид постоянно обновлялся человечество. Вот, но сейчас мы с вами можем столкнуться с тем, что вот эта вот концепция обновления, концепция смерти, как бы она... над ней поставится большой вопрос. И вот эта вот мотивация обновления пропадет. А если нет обновления, то вы можете себе представить, что чего нет и что пропадает вместе с обновлением. Да, вот, в общем-то, да, ничего особенного не происходит, просто все умирают, потому что теряется самый главный стимул, чего делать. Развиваться, жить, эволюционировать, да. Вот. Теряется самый главный стимул, наши друзья, жить. Потому что мы с вами привыкли, мы человек, это продукт, который формировался за счет внешних факторов. Мы с вами вошли в этот мир, согласно аксиоматической теории йоги, и начали проявляться, и все наши проявления уплотнялись, 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 и приняли какую-то форму, которая в конечном счете, вот мы смотрим на себя, ага, вот руки, ноги, это я, привыкли все к себе, за сколько там лет, за 30, за 40, за 20, уже сколько-то времени привыкли уже, перестали с удивлением в зеркало смотреть. Вот. Проявлялись, все время сражались, все время преодолевали трудности. То есть, если есть скала высокая, то залезть на нее. И таким людям весь почет и уважение всегда доставался. Есть какая-нибудь война, надо пойти на нее. Как это помните, в Конане Варваре, эй, ты что, собрался жить вечно, пойдем мечами помашем. Отправились на войну. Так вот. Есть какая-то задача, интеграл надо взять. Надо взять интеграл. То есть мы с вами заточены на то, чтобы преодолевать что-то, преодолевать какое-то сопротивление. Но фактически наш ум устроен так, что он не любит преодолевать сопротивление. Вот, наша вот эта вот нервная система, которая представляет из себя фонарный столб с большим балконом в виде лимбической системы и маленького неокортекса, она не любит преодолевать сопротивление. Она не любит думать, она не любит расходовать энергию, там сидит такой бухгалтер в таких вот очках, который постоянно считает и говорит, ребята, ваше самолюбие подписывает вам такие чеки, которые вы не в состоянии оплатить. Пранаямой не занимаетесь, физукой не занимаетесь, еще что-то. Ну, короче, где правду-то взять? Где взять это? За чей счет этот банкет постоянно говорит и очень любит схемы. Понятные, простые, логические схемы. Называется это симплексное мышление. То есть маленькая фигурка, понятно, одномерная. И вот этот ум, который, вот, которому поклонялись вот, в предыдущие века, в какое-то время, сделали его кумиром, он в конечном счете довел нас до такого состояния, что мы при вот таком вот ритме развития эволюции начнем терять с вами стимул для преодоления внешнего. Нам нечего будет преодолевать. Нам не надо будет преодолевать там, преступность. Нам не надо будет преодолевать голод, надо будет преодолевать смерть, в конечном счете. Потому что, когда у Махатмы спросили, а можно ли поселить высшее я в компьютер, Махатмы сказали, если это будет достаточной сложности компьютер, который похож на наш мозг, то высшее я спокойно может туда перейти. Как в фильме «Аватар». Помните, там маленького человечка прислонили к дереву, из него все его... Ну, короче говоря, его сознание со всем багажом перенеслось в другое тело просто физически. Ну, как бы остался, понятное дело, там человек-человек, вот, со своими мозгами и приколами, но тело уже другое. Старое тело умерло, новое тело осталось. Вот. Никаких тебе этих самых. То есть, в перспективе что при таком раскладе нас ожидает? Очень сильное потрясение морального плана. То есть, если раньше, допустим, убийства были под запретом, то теперь, когда каждый может получить себе новое тело, пожалуйста, можете там прийти кому-нибудь ногу отрубить, ему тут же ее пришьют. Или клей какой-нибудь будет такой суперклей человеческий, который тут же ногу пришивает. Там, в конце, ну, как бы, знаете, как писатели-фантасты, можно пофантазировать, это будут целые какие-то, знаете, территории, куда ты берешь, покупаешь билет и едешь такой воевать, как на страйкбол, только с настоящими патронами. И знаешь, что ты то-то... Ну, как бы это будет все прикольно, реально, как 3D, дополненная реальность. Ну, ты просто, как бы, да, тебя убьют, тебя починят. И все. И ты спокойно туда едешь. И поначалу это даст очень большой выплеск некой такой глобальной эйфории. А потом на смену этой эйфории придет депрессия, вы это можете с этим столкнуться. И рассмотреть эти примеры, если почитать любых антиутопистов. Ну, Хаксли какого-нибудь, да, знаете. Вот. Почитать любых антиутопистов и посмотреть, во что превращается общество, в котором позволено все. Вот. И вот в чем интерес. То есть мотивация. Самое главное. Пропадает мотивация для преодоления. Если раньше вы занимались йогой, вам ваша задача была там достичь ситхи, чтобы взглядом всех сжечь, чтобы там, не знаю, гнуться, как резиновый жгут, чтобы там мыслительные свои вот эти вот все разгонять процессы до белого коленя, то, обретя, допустим, какое-нибудь роботное тело, вы поймете, что вам, в общем-то, у вас столько степеней свободы, сколько физическое тело не давало никогда. Там руки гнутся сюда и сюда, можно еще две руки прилепить, можно 10, в зависимости от того, насколько есть нужда. Я, хотите ум свой разогнать, так у вас, пожалуйста, будет в распоряжении вся нейросеть. Сейчас уже существует, уже активно работает, свой язык изобретает. Два компьютера соединили на этой основе. Они быстренько придумали свой язык общения. Вот так. На основе там английского и математики. Который, вот, в общем, так обошли. Ну, не говоря уже там о том, что сам искусственный интеллект, что он с нами. Помните, люди в черном? Человеческий язык признали одной из форм какого-то там вируса. Никто им не пользуется. Пользуется другими языками. Ну, я не помню, как там было в фильме. В третьей части, по-моему. Или в первой. Ну, короче, не суть. Вот. Но мотивация, опять же, возвращаясь к мотивации. То есть... возникнет очень сильный перекос, дисбаланс между тем, как было раньше и как стало. стало сейчас. То есть, если мы говорим о проблеме отцов и детей, которые обладают каждый высшим «я» одинаковым по потенциалу, то тут вообще будет какой-то коллапс. Такой, знаете, серии «отец там пойдет на сына, брат на брат» и так далее. Потому что, собственно, каждый высший «я» чувствует и ощущает себя как «я», великое «я», Махапуруша. И, соответственно, с этим очень небольшие эгоистические претензии на мир. То есть, чем отличаются физически ничем не отличимый отец и сын, например. Кроме того, что один отец, другой сын. Тела одинаковые, представления о жизни, но чуть-чуть разные. Из серии там, ну я тебя создал, а нафига ты меня создавал тогда, если ты меня лишаешь того всего. Ну, то есть, естественно, такой бунтарский процесс. Обновление, то есть, обновление. Человек не хочет обновляться, но при этом нуждается в обновлении постоянно. Мы на занятиях групп сейчас вот обсуждаем вот эту концепцию о том, что нужно каждому преподавателю обязательно вступить в свою личную эпоху динамического обновления, когда он начнет уже не просто как воспринимать мир таким, сказать, фрагментарным, он начнет именно потоково его осознавать и ну, подниматься по спирали своего эволюционного развития. Вот. И, и наш ум, формирующий вот эти вот бесконечные варианты каких-то вспомогательных средств, он нам как раз хочет превратить нашу спираль в круг. Вот немножко я вас так вот подзагрузил. И какие у вас мысли есть, мистер Илья?
У меня мысли как раз я вспомнил. Ты меня навел на мысли, которые рассуждения, которые были после той лекции. Были о том, что ну, это в части, опять же, что работы какие-то такие, которые могут выполнять, скажем, роботы, да, или какая-то техника, люди с них уходят, да, то есть эти места освобождаются. Вот, и вывод такой как приходит, что если вот всю, грубо говоря, какую-то такую работу монотонную, да, которую вот может выполнить механизм какой-то, что же будут делать люди? То есть у меня мысль такая возникала, что как бы нас Вселенная так аккуратненько так подталкивает к тому, что занимайся творческими вещами. То есть то, что роботы, да, какие-то механизмы, собственно, сделать не смогут.
Хорошо, я в таком случае тебе отвечу на это. Теми же самыми учеными, которыми вот это было изобретено, ну, ладно, их коллегами, не теми же самыми, коллегами тех ученых, которыми была изобретена вот это вот, как называется, исправление ДНК, они рассчитали, что человеческий ум гораздо более склонен к монотонной работе, нежели к творческой. Опять же, из-за того же самого принципа, из-за того, что вот этот балкон наш не любит тратить нашу энергию.
Не, ну оно может быть склонно, но я говорю, потому что получается,
гораздо
нам,
больше
у нас как бы вот, ну компьютер не сможет что-то.
А нейросеть сможет.
Не сможет.
Ну, загляни в интернет, посмотри там, набери там что-нибудь из серии. Нейросеть рисует картины. Ты поймешь, что картина нарисована ничуть не хуже, чем рисует любой человек.
Но нейросеть учит человек в любом случае. Она обучается.
Топоры.
Но она все равно в определенных условиях. То есть формируется похоже, но все-таки это не, скажем так, нейросеть, это заведомо ее какое-то, не знаю, там, назовем воспитание, не знаю, поведение, оно все равно зависит от внешних факторов, которые ее окружают, то есть в каких условиях она училась.
Ну, хорошо, опять же, в пику. Такое замечание, что нейросети делают самообучающимися. Вот мы сказали о том, что два компьютера соединили, они начали соорудили быстренько для удобства свой собственный язык общения.
Ну, сейчас, не знаю, может быть, в будущем когда-то что-то изменится, но пока еще до этого очень далеко.
Пока далеко. Вот. Я помню, мне было 10 там, лет или 12, и я думал, вот, как было бы здорово там мультики смотреть. Не на этом дурацком телевизоре с как-нибудь в очки что-то строить, чтобы можно было там тайком смотреть. Пожалуйста, прошло 20 лет, и мы имеем дополненную реальность, которая, ну, в общем-то, мечты сбываются, что называется. Да, не так уж и долго ждать. Вот. Смысл-то в чем? Опять же, смотрите, что происходит. Есть определенный узкий сегмент, тонкая прослоечка человечества, точно так же, как мы с вами имеем ум, состоящий из трех, можно было бы сказать, компьютеров, которые отвечают за наши непосредственные, как бы, оценочные суждения в виде неокортекса, нашу лимбическую систему, которая отвечает за наше нравится, не нравится, и наш, как называется на жаргоне, да, рептильный мозг, который отвечает за все наши уже врожденные рефлексы. Так, что-то потерял мысль с этими мозгами. А, правильно. Вот. Точно так же и общество все делится, в общем-то, и оно сегментируется на прослойку, некую такую касту ученых, которые прогрессивны вот этими всеми решениями занимаются. Прослойку некую среднюю интеллигенции и очень большую, такой вот, если пирамидально это все изобразить, основание обычных людей. Вот, допустим, смотрим, вот здесь мы сейчас там сидим, обсуждаем какие-то высшие перспективы, там ближайшее будущее, что-то еще анализируем. В общем-то, если мы отъедем там на несколько километров от МКАДа в глубину, ну, я не хочу ничего сказать, я сам из МКАДа, в общем, но интересы там несколько отличаются. Да, ну, то есть, да, уже не так волнует будущее, как волнует, допустим, настоящее, со всеми вытекающими отсюда вещами. Отодвигаясь еще куда-то, то есть очень такая вот, знаете, как получается такая сосиска. Сначала маленькая сосиска, потом чуть побольше, и в конце такая большая-большая колбаса. И эта колбаса отнюдь не разделяет высших коммунистических взглядов человека. Она живет, ориентируясь на свои собственные представления о морали и ее ценности в жизни.
Ну, и можно предположить, что на самом деле вот эта ситуация, которую, да, мы описали, что если у нас есть совершенные тела, да, которые там живут 3 сотни лет больше, да, то можно предположить, что вот опять же рождается новое и новое поколение, то есть людей все больше и больше становится. А кто будет
в эти тела?
Да, кто, да, будет жить в этих телах? Кто будет приходить? Ну, хорошо, придут сначала.
Нет, давай подумаем, кто в них останется, потому что, смотри, раз уж мы взяли развивать концепцию роботных тел, искусственных, ну ладно, искусственных, роботных, это будет по-детски, искусственных тел, то вы понимаете прекрасно, что это технология. А у любой технологии есть что? Есть возможность быть украденной, скопированной, переоткрытой, так сказать. И вот, допустим, если мы с вами на аналогии берем мобильного телефона, то, пожалуйста, появляется мобильный телефон или какой-то новый супергаджет с технологией, типа уникальной. Через там, пару месяцев тут же выходит реплика. Порой даже ничем не отличающийся от того, что мы имеем в оригинале. Вот. Точно так же, если есть оригинальное, как мы назвали его? Искусственное тело. Какое тело? Как мы назвали? Искусственное, да? Не роботное. Искусственное. Ну, если мы имеем, да, искусственное тело, то совершенно точно можно сказать, что эта технология точно так же пойдет в народ. И как когда-то эти самые все африканские пираты получили возможность доступа к русским автоматам Калашников, то точно так же они получат и возможность, если предварительно их всех напалмом не выжечь, я прошу прощения за такое сравнение, вот, то они точно так же получат возможность получить искусственное тело.
Может быть, мы сами даже это будем спонсировать.
В смысле живой?
Ну, мантия такой человек, как сказать.
живой будет, да. Живой не будет составляющей, как будет
да будет, тебе из яблока могут уже сейчас ухо вырастить.
Я не понимаю, как там, например, вот родители, какие-то дети. То есть это получается просто робот, высшее я, каким-то образом туда вселяется?
Ну, тело-то, в общем-то, и так уже как-то с известной натяжкой можно назвать биороботом или клоном, в который да, помещается в том, высшее я. Вот. Но только сейчас мы рассматриваем такой момент, что мы получим вместо биоробота, такого самодостаточного в известном смысле, получим универсального самоподдерживающегося робота, в котором наше высшее я будет находиться.
Ну или тело доработанное, скажем.
Или генетически модифицированное тело, просто то же самое, но просто из которого вытащен ген самоуничтожения. То есть йога говорит нам о том, что институт смерти реализовали мы с вами сами, для того, чтобы как раз иметь возможность в какой-то момент обнулиться и заново проходить какие-то опыты в этом мире. Ну, если очень сильно упрощать.
Интересно, значит, какая классная
репродуктивная
система? Если не нужно умирать, не нужно рождаться.
Конечно, да, и вот мы, в общем-то, приходим к такому... К этому мы с вами вопросу и подходим. То есть, если мир, есть ли место для йоги в мире, где существует такая вот...
Да не будет противоречием, да буду я многим. Не будет противоречием в этом?
Нет.
Что изначально мы как бы проявились...
Подожди, Катя, сейчас, давай выходи сюда и давай громко будем задавать вопросы, обсуждать. У нас осталось с вами 8 минут, правда.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина Акинса, студентка группы ВИРА. А если вспомнить аксиоматику, да, и абсолют как бы проявился, добуду и омнию, не будет ли как бы такое сужение проявлений, да, неким противоречием этого закона? То есть в этом есть некая игра, чтобы вот так много всего. Если останутся там какое-то ограниченное количество людей, которые живут просто вечно, да, и доминируют. Да. Будет это неестественно.
Доминируют над кем?
Не дают, да, другим выше. Я проявиться, да, не дают сила там. Да. Каким-то образом, да, ограничивают. Не будет это противоречием. То есть мне кажется, что может быть это невозможно вообще, потому что это противоречие изначально закону. Желанию насладиться тем, что познать себя.
Когда-то и гирапорт из «Назад в будущее» был невозможен. А теперь вот летают уже назад. Тоже небольшое количество времени прошло. Вот. Вселенная, она, знаете, вот наш мир с вами, это мы думаем, что вот он такой вот у нас, наш мир. На самом деле наш мир — это одно из возможных развитий, скажем так. То есть если брать аксиоматику йоги и ее разбирать как следует, наша Вселенная кишит жизнью, с нее жизнью все это сочится. Множество Вселенных, множество там, веток развития реальности и так далее. Наша — это такая частная, удовлетворяющая определенным требованиям, ну, в известном смысле. Вот. И, в общем-то, почему нет? Все, что происходит, оно возможно. То есть, здесь вопрос в том, что мы с вами по этому поводу думаем и делаем. То есть, знаете, как из серии, а можно ли засунуть два пальца в розетку? Все знают, что трахнет ток. Конечно же, можно.
Поняла, это мысленный эксперимент.
Вот. Ну, безусловно, это отчасти мысленный эксперимент, но ученые-писатели, фантасты, они ставили такой же совершенно недавно, в начале века, и вот сейчас это все утверждается, так что шутка на грани шутки. Размышляем, есть ли место для йоги? Да. Подумаешь над этим? Я не хочу забрасывать в вас зерно каких-то депрессивных мыслей. Естественно, у нас у всех есть с вами как-то высшее я, мы можем волеизъявлять и медитировать, желать счастья всем живым существам, надеяться, что по коллективному этому нашему ментальному интернету это дойдет до голов тех, кто у руля. Недавно читаю, я прошу прощения, сейчас такая, ну, шуточку, чтобы развеять, значит, ваши скорбные брови домиков. Читаю, что тут недавно в какой-то интернет-редакции, там написано, что Трампарам, ученый из Большого андронного коллайдера, был уволен за то, что он там разгонял андронный коллайдер за каких-то немыслимых мощностей своим авторитетом, принудив команду техников, которые там работают, это делать. Был уволен. Вот. Сижу, читаю, вот Ёшкин кот, ну, опять. Сижу и думаю, ну ладно, надо, не надо сетовать на эту жизнь, надо мечтать, точнее, не мечтать, а желать всякого счастья. Вот сижу, желаю счастья, потом читаю, опять возвращаюсь к этой странице, и обнаруживаю, что в конечном счете это утка газета. Вот, что там, ну, скомпликованная новость. Вот. Ну, я надеюсь, что вот в известном смысле, исходя из теории вероятности, там, множественных, что мы можем повлиять свои мысли, в том числе и на эти все процессы. То есть наша медитация — это, на самом деле, очень мощное оружие против вот таких вот, знаете, как сказать, сбоев Вселенной. То есть это действительно, если рассматривать с глобальной точки зрения, что это вот этот процесс формирования каких-то вот искусственных тел, там, вот этих вот внедрений в зародыши, там, и ДНК. Это же, по сути, как палка в шестеренке часов Вселенной. То есть есть хорошо отлаженный процесс, в котором все, ну, знаете, учатся и развиваются, преодолевают себя, растут над собой и так далее. И тут хлоп, и он прерывается и замыкается сам на себя. Мы сможем с вами своими мысленными усилиями, я очень надеюсь, на это повлиять, если теорию суперпозиции включать.
Так.
Представься,
Светлана. Светлана Тихарна, группа Тихарна. Спрашивала, зачем йога в этом мире.
Громче, да?
Да. Ты спросил, зачем йога в таком мире. Но на самом деле йога занимается чем? Йога занимается познанием своего высшего я, и если мы обратимся, да, к теории строения тел, да, то есть не только физическое, которое собрали, да, там неважно из чего, из мяса, костей, компьютера или еще чего-то, есть еще тонкие причинные тела. Да? Самое сложное в йоге что, когда мы практикуем? Так что сделать так, чтобы эти тела каким-то образом наиболее эффективно друг с другом взаимодействовали. Если ты берешь, вынимаешь из этой системы кусок мяса и на его место кладешь металлический организм, в общем-то ничего не меняется. То, что нужно каким-то образом научиться взаимодействовать всем этим телам и сделать так, чтобы они взаимодействовали эффективно, вот тебе проблема. И вот проблема, которую может решать йога. Возможно, не теми же средствами, которыми решали это древние йоги, да, но механизмы, по идее, будут заточены на то, чтобы научиться, собственно, а как высшему я влезть в этот механизм опыта, да, и как с ним обращаться. Потому что это не... Ну да, но это не так просто. Вот. И на самом деле вот не так давно выходил вот этот фильм по японскому мультику тоже, который пересняли, где про киборг. Там тоже вот, собственно, проблема-то в том, что как тело отвергает вот этот пересаженный мозг, да, другого человека. И вот у меня всегда, когда я все эти фантастические штуки читаю про киборгов, у меня всегда очень большой вопрос, как вот им начать взаимодействовать. И с одной стороны, да, теория йоги говорит, что, в общем-то, это не так уж сложно, но это и не так уж просто. На самом деле, я думаю, что достаточно большой развитости тонкого и причинного тела нужны для того, чтобы сочетаться с новым физическим телом. И на это тоже довольно большое время уйдет. Так что я думаю, что такой прям сильной резкой революции мы не получим, но...
Ну ты не отрицаешь, что она будет.
Я не думаю, что мы очень быстро получим то, что, допустим, все люди, да, станут киборгами. Во-первых, для начала начнется с того, что это будет какая-то совсем узкая прослойка людей. И проблемы начнутся с того, что...
Проблемы начнутся у них.
Нет, проблемы начнутся у них, да, потому что широкие массы, которые этого иметь не будут, они будут, конечно же, этого хотеть, потому что они будут умирать, а вот эти люди нет.
Ну, утопические романы, они говорят о том, что, опять же, возвращаемся к тому, что это все технология, и точно так же очень быстро это все выйдет на черный рынок, возникнет из монополической... все станет более таким демократическим, общедоступным, и мы получим, ну вот, знаете, вот как это в фильме с... «Потрошитель», помните? Вышел фильм.
Что-то нет.
Там фильм был, в общем, тоже утопическое какое-то государство, где людям начали делать, поставлять искусственные органы, части тела, но при этом под баснословные деньги. Вот, и люди очень быстро научились либо сбивать, ну как, знаете, на тачке перебивают номера с мотора, либо заменяют это искусственным каким-то, ой, не искусственным, а заменяют это аналогом каким-то. Так что, в общем-то, я в этом не вижу проблем. Вопрос времени, но вы знаете сами, как это время. Вот вчера вы смеялись в детском саду, а сегодня, хоп, вы уже тут сидите. Время — это такой вопрос условный очень, зависит, опять же, от того, как работает наш ум. Я вот с вашим хочу подвести вопрос именно к фактору мотивации, к фактору нашей воли. Вот знаете, все утопические романы заканчиваются в основном тем, что главным героем там оказывается какой-нибудь псих, которому стало тупо скучно жить, потому что у него перспективы развития закончились, и он решил убить все человечество. Потому что, знаете ли, мир обречен, как я считаю.
Судя по всему, мы же не первые цивилизации, которые, собственно, доходят до какого-то подобного развития.
Ага,
и да. Что-то от них ничего не осталось.
Вот, да, так точно. И самое смешное, что да, вот на Ютубе сейчас вы поковыряетесь и обнаружите такие уже, ну, утки не утки, а такие вот моменты о том, что наша цивилизация действительно, она все время, как знаете, как кухонные часы с таймером, она доходит до какого состояния, потом случается вот этот вот, в первую очередь, интеллектуальный коллапс, моральный коллапс, после которого начинается какая-нибудь большая война, сметает всех нахрен, остается горстка выживших, которая потом торжественно развивает дальше заново всю эту тему. Я смотрел недавно, ну не знаю, насколько это правда, можно приводить как какой-то источник, но учитывая то, что об этом же самом я слушал лекцию лет 15 назад еще, лекцию, когда Ютуба там еще особо не было, вот, я склонен верить, ну как бы, хотя бы даже не то чтобы верить, а не выключать это из внимания. Факт, что действительно люди находят на раскопках, типа там аркаимовских, остатки пород, которые формировались под воздействием температур, которых просто не могло быть. Ну, то есть, по сути, атомный взрыв. Брахмастра прилетела такая, какой-нибудь брахмана, и разнесла все. Виманы, все там замки и так далее.
Но...
Ну, батарейки, аккумуляторы, ну вот да, вот всякие такие утки ходят, они периодически там затираются, периодически не затираются. Ну, в общем, смысл понятен, да, то есть цивилизация достигает какого-то критического пика, потом происходит, ну вот как, эта вся энергия, она начинает, если она не перенаправляется вовнутрь, опять же, так, возвращаясь к вопросу самомотивации, для каждого нас, как микровселенной, микромодели Вселенной, это очень... Опять же, актуально вот это вот понимание того, что наша с вами сила, она достигает какого-то критического пика в момент нашего развития. Наша задача сделать ее устойчивой и затем развернуть вовнутрь, начать уже, ну, как сказать, погружение в глубины своего высшего я. Если этого не происходит, происходит то, что иллюстрирует нам вот эти вот все обрывки прошлых цивилизаций, которые были до нас. Понятное дело, что наше представление о цивилизации и фактическая жизнь цивилизации, она отличается. Потому что мы с вами помним, ну, грубо говоря, знаете, как проснувшийся человек, который помнит обрывки вчерашней пьянки. С трудом. вспоминает, а ты помнишь, что было? А ты помнишь, что было? А вот я-то тогда потомок первых арий. Как дал всем головой брахмастой. Вот. Фактически происходит то, что вот именно вот этот потенциал и работа с ним, и мотивация являются очень важными в жизни йога и актуальными. И вот над этим я вас призываю размышлять еще неделю. Я надеюсь, удастся выбить. А, не удастся. У нас выездной семинар, да. У нас время с вами закрываем потихонечку эту тему. Ты закончила с этим? Спасибо. Вот, две недели, тогда над этим всем, я думаю, размышляем. Если будут какие-то мысли, я призываю опять же фиксировать их, чтобы у вас поток вашего внимания становился как горная река, таким бурным и продолжительным. Давайте с вами выполним медитацию для того, чтобы подтвердить своими действиями все те вещи, о которых мы здесь говорим. Помним, что если мы с вами не медитируем на три принципа йоги и не стараемся проявлять их в своей жизни, нас с вами ждет впереди весьма интересное будущее. И как личность, и как часть большого чего-то. Закрываем глаза, спина, шея, голова на одной прямой линии. Делаем несколько свободных вдохов и выдохов. Мысленно обращаемся ко всем учителям, ко всем предкам, ко всем тем, кого мы знаем и любим, ко всем тем, кого мы не любим и не знаем. И желаем им счастья. Счастья, не обусловленного ничем, сверхлогичного импульса счастья, который не зависит даже от нас и от нашего желания. Направляем в это желание свою волю. Почему? Потому что мы так хотим. Не почему. Не кто-то нас заставляет. Но мы сами хотим, чтобы эти живые существа были счастливы. И призываем все высшие силы помочь реализоваться нашим пожеланиям. И затем делаем еще несколько свободных вдохов и выдохов и считаем нашу практику, лекцию законченной. Все, друзья. Спасибо.